Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Я выросла в семье врачей трех поколений. В двух поколениях хирурги. Бабушка была на фронте уже в зимнюю войну 39-40 годов. Ну а всю блокадную эпопею оперировала в госпиталях Ленинграда. Так что, когда в Первом медицинском институте у моей тетушки начался курс лекций по военно-полевой хирургии, за опытом и в трудных вопросах однокурсники ее приходили к бабушке. Как-то попались на глаза стихотворные строки. Ведь бывших военных врачей не бывает. У них сразу заметен характер бойца. Это правда. И вот когда познакомилась я с Валентиной Владимировной Кавериной, сразу почувствовала в ней тот же сильный характер. В свои 96 лет Валентина Владимировна оставалась врачом, помогая окружающим ее людям. Ставила верный диагноз своим недугам и боролась с ними по мере сил. Многие хирурги города – ее ученики. Профессор, заведующая кафедрой оперативной хирургии санитарно-гигиенического института, Валентина Владимировна была и одним из лучших профессоров кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Первого медицинского института. Сама она закончила Первый медицинский в 1940 году. Она участник обороны Ленинграда. Соглашаясь на разговор, заметила, что самое страшное постаралась забыть. Ведь все годы войны она работала хирургом в медсамбате, медико-санитарном батальоне дивизии на линии фронта. В нашей программе лишь несколько эпизодов ее воспоминаний. Особенно дороги детали. Согласитесь, сегодня особенно дорого конкретное знание о войне. Оно, увы, уходит вместе с ее участниками. Я, конечно, монтировала запись, но почти без сокращений оставила рассказ о первом дне войны Валентины Владимировны Кавериной. 22 июня 1941 года она встретила аспиранткой кафедры акушерства и гинекологии Первого медицинского института. Заведовал кафедрой тогда академик, врач с мировым именем Константин Клементьевич Скрабанский.
Блестящее будущее ждало меня, потому что одна из крупнейших и лучших кафедр Советского Союза, сложные операции, и все было прекрасно. Но все рухнуло. Рухнуло все. Жила я, конечно, в коммунальной квартире. Известие получили о войне, но первое, что не стала смотреть свою книжку, отправилась на работу, считая, что на работе мы выясним, что и как. И когда я пришла на кафедру, выяснилось, что уже часть исчезла у врачей. Надо перевязки делать, масса работы, народу нет, надо делать. Проводилось там до самого вечера. А когда пришла домой и развернула свою книжку, я тоже увидела, что у меня первый день мобилизации. Первый день. Отправилась в военкомат. В военкомате был очень тяжелом состоянии, кричал руководитель: пошли все вон, идите, все получите извещение. И, естественно, когда я пришла домой, оказалось, что извещение уже лежит. И так как наивный человек, я решила, что надо сразу сейчас взять зубную щетку, раз первый день, день-то кончается уже, отправляюсь. Так, налегке, спросила ветерана Первой войны. Сказал: да ничего не надо брать, там все будет. Щетку возьмите, и все. Надо было ехать, теперь это Самсоневский проспект, там такое огромное здание. Приехала надпись: часть уехала в Осиновую рощу. Адрес такой-то. Ну, пока я добралась до вокзала, кончили ходить поезда, осталось в городе, город. Небо чистое, несколько дирижаблей висит, некоторые идут, красота необыкновенная. Ну, я так ночь полуспала в будке около трамвайного парка. Самым первым поездом отправилась в Осиновую рощу. Проливной дождь попала, а я только в платье и босоножки беленькие. Хорошо делалось, с полным пониманием дела. Но не было времени даже собраться. Нашла, естественно, медсанбат. Оказалось, что это кадровый медсанбат, кадровой дивизии. И встречал нас красивый, высокий, стройный офицер Тищенко. Форма великолепная, на нем сидит, прачный. И сказал, что я у них числилась в дивизии, и они должны были летом меня на стажировку вызвать. Посмотрев на меня, я мокрая курица, сказал, получайте.
Обмундирование.
Ну, получил я обмундирование тоже, а этот мне выбросил, кстати, в стопку, не глядя. То есть я выглядел еще хуже. Тищенко смотрел на меня, качал головой. Боже мой, с кем мы будем работать? Безнадежность такая смертельная. Принимайте взвод. Оказалось, что я явилась первой. Там же еще медсанбат разделен на взводы. Взвод хирургический, взвод терапевтический, взвод сортировка, взвод, который принимает после операции раненых. Шоковый, хирургический взвод, естественно. И сестричка уже была, сестричка. С самого начала, к сожалению, на войне были только сестры, так называемого РОК. Образование, получившее в кружке РОК, то есть абсолютно ничего не знающее. Но очень жаждущие работать. И сразу я получаю кадры и получаю имущество. Такие огромные ящики стояли. Когда мы вскрыли ящики, оказалось, что в них все есть. Можно развернуть операционную и работать. До мелочей все предусмотрено, все продумано. Приказ пришел принять команду. Человек 10 мужчин, которые участвовали еще в Первой мировой войне. Они приданы как санитары, как помощники, потому что нужно овладеть палатками. Мы всю войну не развертывались в домах. Дом надо дезинфицировать, там могут клопы, тараканы. Нет, работали только в палатках. Первое, нам надо было знакомиться с операционной. Операционная палатка большая, ДПМовская палатка называлась. Имеет 3 намета. Брезентовый снаружи, теплый и белый. Так как имеются 2 двери, надо, чтобы все эти 3 и там несколько окон совпадали. У нас они совсем не хотели совпадать. Надо было обучиться, как сказал Тищенко, да, там еще пол настилался брезентовый, потолок, железная бочка вместо печки. И надо было, чтобы эту палатку за 20 минут развернуть и 20 минут свернуть. Я, конечно, с такой безнадежностью смотрела на все это дело. Кадры-то не подготовлены абсолютно. Да и я проходили, конечно, военное дело, но чтобы палатки развертывали, этого мы ничего не делали. Безнадежно смотрел на один из этих самых помощников. Он говорит: да, товарищ военврач, да мы их растягнем, да поставим мы их. Они меня утешали, потому что самое смешное, что я выглядела, я понимаю, совершенно неавторитетно.
Думаю, что пока вы не встали за операционный стол, то есть, ну, на первом этапе.
До стола еще далеко. Как хотел Тищенко, мы не построились, конечно. Ну, не было времени на обучение. Кадры прибыли, я не была начальником взвода сначала. Кадровый военный начальник взвода прибыл. Получили мы самый лучший транспорт, который был на войне, это полуторка. Грузовая машина на 1,5 тонны весом, куда грузится инструментарий, и палатка, и персонал, и все это компактно едет. Поехали.
А куда?
А поехали к границе сразу, на Новгород, и за Новгород. Уже там при подъезде мы слышали, что там идут бои, долго ехали. Доехали до какого-то места, какой-то лес, но по существу получилось так, что ждали приказа, куда развернуться, куда пристроиться медсанбату. А медсанбат – сложная конструкция, кроме вот этих всех терапевтического взвода, хирургического. Есть аптека, есть хозяйственная часть. Самое важное, которое мы получили, это 2 движка. Если один выйдет из строя, и операцию делали под электрическим освещением всю войну. Никаких свечей, там никаких ламп в самых полевых условиях. Мы даже получали шведские инструменты по ленд-лизу. Медсанбат снабжался очень хорошо.
И перевязочным материалом, наверное,
перевязочным материалом. Кроме того, надо ведь весь в крови больной, надо срезать это, удалить. Белье было, были автоклавы, которых все это стерилизовали, и инструменты также. Снабжение было с медицинской точки зрения прекрасное. Ничего не скажешь.
Ну вот вы попали в одно из самых сложных направлений, южных. Немцы передвигались очень быстро. Вы успели развернуться хоть как-то?
Не развернулись мы. Сказал, что мы попали вот в какой-то лес, а немцы проникли на границы между нашими двумя дивизиями. А я, сидя вот всю ночь, я почему-то сидел на камне, я простудилась. А немцы вели ковровую обработку местности, буквально. Не только сбрасывали бомбы, но и...
И артиллерия.
Да, расстреливали все. Короче говоря, на части дивизии разбиты, на части медсанбат, и три части разъехались в разные стороны. А так как я заболела, температура, я плохо соображала, то замечательный совершенно командир терапевтического взвода меня взял с собой. Инструменты хирургические, и меня, и свой взвод, конечно. А другая часть моего взвода уехала в другое место, а хозяйственная часть – третье место. Но у нас, кроме него, еще руководящий хирург оказался. Его фамилия была Чаусов. Прекрасный хирург. Спас нашу группу по существу. То есть мы попали в окружение.
Вот я так и боялась спросить. Попали
ну,
в окружение?
Конечно. Немцы двигались по основным магистралям, а мы двигались по проселочным дорогам. Они еще нас опережали где-то. Но они попутно вот эту всю местность обрабатывали. Сметали все живое. Бездна самолетов в воздухе. Наша группа ехала на Ленинград, и немцы на Ленинград. Ночью не давали ехать, они лампы спускали. Прекрасная дорога была видна, и кто едет. Так что надо было какое-то искусство иметь, чтобы связка летит бомб, либо назад двинуться, либо проскочить, чтобы это проехать еще куда-то. Кошмарное, конечно, дело. А группа увеличивалась, потому что кто-то отстал от какой-то части, присоединился. Но Чаусов как-то вот организовывал более молодых ребят, чтобы в поселок зайти, найти бензин, машины, может быть, какие-то.
Двигаться хоть дальше.
Мы подбирали отстающих от брошенных частей.
Он был много старше? У него был уже опыт какой-то военный?
Нет, он был просто очень хороший хирург. Но, знаете, он нас довел до Ленинграда, разместились там в определенном месте. Как раз он назначил меня дежурить, сказал, что он навестит семью. Поехал, убил его в Ленинграде. Он нас всех привез, а его не стало. Вот из таких даже переживаний. Ну, так с немцами и соревновались до самого Ленинграда. Мы вошли в Ленинград в сентябре, но буквально за 5 дней до того, как захлопнулось. Естественно, началось переформирование. Нас привезли сначала к Володарскому мосту, там за мостом огромная такая новопостроенная была школа, которой вот уже было очень много раненых. И мы стали этих раненых лечить, пока сформировали дивизию. Нас передислоцировали в Колпино, на Ижорский завод. Начались бои буквально в километр или полтора. И вот к зиме и зиму медсанбат работал на территории зданий лабораторий, оперировали и размещали раненых по помещениям. Этот период был очень страшный, потому что никакой эвакуации, особенно к декабрю, оттуда на Ленинград не было, а то, что пытались эвакуировать, это бомбили все. Там надо еще было определять, транспортабельный, нетранспортабельный, кого ответить, кого оставить, кого в шоковый держать. своя аптека была при медсанбате, так что физиологический раствор, это аптека нужная вещь, это готовила. Переполнены были все эти уже помещения, началась газовая гангрена, а кроме того, нас немцы обстреливали вот такими торпедами. Вторично раненый, он уже прооперирован, теперь он привезен вторично раненый, и разбираться, где у него старая рана, где там новая рана. Страшная проблема. И голод, конечно. Я помню только чечевицную водичку, чечевицей подкрашены, маленький кусочек хлеба. Но надо сказать, что санитары наши, а у нас санитарами становились раненые.
Которые могли уже ходить, да?
Они не хотели уходить из дивизии и оставались. Так они выходили на поля и откапывали там картошку, там что можно из мертвой земли. Нас еще подкармливали. Мы были не в Ленинграде по существу, Колпино. Бои были тяжелейшие, и в боях на нашем, на этом фронте, были моряки, матросы, снятые с кораблей.
Скажите, у вас были дежурства, или у вас вот такое было ограниченное количество людей, что удалось, если прикорнуть, ты поспал? А в принципе, вот такой четкой смены работающей бригады в операционной не было?
Четкой смены не было. Работали иногда по 20 часов. Угу. Все зависело
от привоза.
От привоза. Людей. Бывало так, что отработал там 10 часов, спрашивают, сколько в сортировке? 300. Еще отработал 6 часов. Сколько в сортировке? 300.
Только уже другие 300, да. Если вы говорите газовая гангрена, значит, у вас ампутация началась
большой? А как же? Угу. О, какие! Все хрипит, запах невероятный. Угу. Притом смешивать с этими ранеными, со здоровыми нельзя. Помещение должно. Тяжелейший период. Как всегда, от дивизии ничего не осталось. Отправляют вот на переформирование. Мы принадлежали 55-й армии. Штаб 55-й армии находился в Рыбацком. Ближе к весне нас снимают в Рыбацкое. Но в Рыбацкое это уже красота. Уже весна, уже тепло. Как это сказать, что ли? Уже все приспособились. Каждый вел свои бои.
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Человек ко всему привыкает. Мне доводилось это часто слышать от людей, переживших войну и блокаду. Едва ли они задумывались, что почти дословно цитируют Достоевского. Просто то был опыт страданий, от которого сама сущность природная защищается, чтобы спастись. Едва ли не самое сложное было на войне быт. Пока медсамбат стоял в Колпино, для того, чтобы как-то согреться, женщины спали все вместе. Никаких кроватей. На полу, на носилках. Надевали все, что могли и чем могли, укрывались. Шинели были теплые. Офицерскому составу полагалась двухместная палатка с железной печкой. Но тепло было, пока топили. А так холодно. Косы никто не обрезал. И вшей у медицинского персонала Валентина Владимировна не помнит.
Но мыли голову на морозе, хотя армия снабжена была банным.
Баннопрачечная команда,
да,
была, да?
Но она очень редко, очень редко. Потом вот у нас было что, когда вот наступление началось, вшивость. Вот нас посылали в части осматривать на вшивость. И вот тогда приезжал этот банно-прачечный отряд, все это в автоклавы. Мы осматривали на вшивость и осматривали на цингу. Это в промежутках между боями. Затишье-то редко было, да и относительное. Попросту мылись прямо на морозе. Но мы, естественно, приезжали в город по разным там делам надо было. Был главным хирургом профессор Куприянов из Первого медицинского института, оперативный хирург, блестящий лектор, необыкновенного образования человек, там еще ни к слову сказать, дворянского происхождения, он в этой жуткой уставе даже создал курсы повышения квалификации для хирургов, потому что становились хирургами не хирурги. И там работали его сотрудники с бывшей кафедры оперативной хирургии. Это было очень важное дело, потому что надо быстро же перевязать сосуд, а разрушенная рана, как это найти сосуд, один конец, второй конец или ампутация.
Хирург один делать не может все. Кто у вас был в качестве рядом стоящего врача?
Пожалуйста. Самые знаменитые роковские сестры. Это 18-20 лет девочки, которые ровным счетом ничего не знают и которые присылают медсанбат. Из этих девочек вот в тот период, когда идет
на переформирование
дивизия, я обучаю, чтобы одна работала на инструментах, как сестра подавала мне инструменты, вторая мне ассистировала. Третья была вторым ассистентом.
Открыть рану, держать что-то, чтобы она могла это помочь.
Конечно, да? Полное обучение, как и настоящего. А как же? И еще специализированная, чтобы ввела вену.
Анестезиолог
нет. Анестезиолог у нас тоже обучал. И тоже из сестер. Это масочный наркоз. Такая железная штука. Марля и эфир. И все. Вот я наркоза очень боялась, безумно боялась, что у меня кто-то погибнет. Я еще все время слушала дыхание. Я все время еще командовала прибавить, убавить что-то. Ну, условия самые замечательные. Но они, обученные девочки, потом становились такими преданными, что, знаете, лишние 15 минут дадут поспать. Буквально, что у нас очень ценилось, конечно. Со сном дело было очень плохо.
Скажите, с людьми вам повезло?
Повезло. Ну, люди были всякие. Во всяком случае, вот я, конечно, не то наивность, не знаю, что такое. Я вдруг влезала в такую вещь. В медсанбате был еще человек... госбезопасность.
Ну, всегда это было при любом месте, да.
Да, и ужасный человек. Он занимался расстрелами, вот те, которые простреливались.
Самострел.
Но мало того, он стал терроризировать весь медсанбат, а главное приставать к моим девочкам. И вот девочки приходили, обливали меня слезами. Что было делать? И вот все-таки все мужчины, и никто не хотел к нему.
По-мужски
да.
Заступиться.
Когда уже совсем не стало не боготу. А у нас на первых этапах был очень хороший комиссар. Но когда мы пришли в Ленинград, комиссара повысили. И вот когда девочки со своими слезами уже замучили, я тайно поехала к комиссару жаловаться. Это было очень опасное дело. Комиссар вызвал начальника это госбезопасности армии. Он меня допрашивал, а у меня отец на войне. Я могла голову сложить на этом деле. Я сказала, что он коллектив терроризирует. Ну как же при такой работе, да еще если собираются чашку чая выпить, нельзя поговорить, потому что неизвестно, как он это все передаст. И коллектив, и главное, ну работать же надо. А какая работа в такой обстановке? Ну и у меня вот такие завихрения были. И все-таки добился того, что его убрали из медсанбата. Я никому не сказала. Молчала, как рыба. Абсолютно.
А в каком вы были чине, когда начали
капитан.
Работать?
Капитан. Я смеялась. Я начала капитаном и кончила капитаном. Я ни до чего не дослужилась.
Не думала о карьерном росте. А вот выбор всегда делала в сторону усложнения врачебной задачи. Когда создавалась рота медицинского усиления, она придавалась всегда части, которая вела бои. военврач Валентина Каверина пошла в эту роту. Медики той роты выполняли самые сложные полостные операции при ранении.
Идея медсанбата, чтобы раненое в живот можно было прооперировать до 6 часов. После 6 часов все больные погибали. Раненого в грудь надо было зашить немедленно, иначе он погибнет. Вот в чем дело. На войне там же и любовь была. Командиры заводили семьи.
Военно-полевая жена.
Это одну из моих девочек, командир. Он с ней провел всю войну на моих глазах. Ни осуждений, ничего этого не было. И очень прочный брак оказался. Потому что, когда кончилась война, он через 20 лет прислал ко мне, я работал в институте, своего сына, который поступил в наш институт, чтобы он со мной познакомился. Вот какая прочная семья у него оказалась. Он получает повышение. Ему поручают создать новый медсанбат с нуля. Готовимся к прорыву блокады Ленинграда. Он у меня опять отыскивает и поручает мне создать операционную. Операционная – это центр медсанбата. Я соглашаюсь. Готовится к прорыву блокады, нас перемещают в Ориенбаум. Я готовлю и обеспечение, и надо инструментарии, материалы и кадры. Надо по госпиталям походить, поискать. Я его создаю полноценно работающий хирургический взвод. Ну, они меня, правда, наградили орденом, да, Красной Звезды. И как только мы пошли в наступление, мы видели поля, обработанные «Катюшами» в шахматном порядке, вот воронки, на близком расстоянии. Ничего живое не могло там сохраниться. И ропшу прибыли, и все побросано. Я покинутые помещения никогда не заходила и ни одной вещи не брала. Меня абсолютно это не интересовало. Вот тут уже мы начали очень быстро двигаться. Километры сутками ехали. Разруху видели страшную. Поселок, город, одни стоят трубы, одни трубы. Страшно. Вокруг Ленинграда, наверное, 200 километров была создана мертвая зона. Вот как они обработали все, мертвая зона.
В освобожденной ропши на медиков произвели сильное впечатление огромные ящики, брошенные в спешке немецкими частями с прекрасно высушенными овощами – морковь, картофель. Этого они не видели уже не один год. Освобожденный Ленинград им тоже видеть не довелось. Двигались с наступающими частями на своей полуторке, стремительно разворачивая медсанбат со всеми отделениями.
В один прекрасный момент поступаю в учреждение, где бывший начальник медицинской службы 55-й армии работает, который предложил мне уже перейти в полевой госпиталь, специализированный грудь-живот, на заведование хирургическим отделением. Согласилась. И с боями мы дошли до Риги. Ригу немцы не бомбили, не расстреливали. Поставили в целости и сохранности. Грязи было полно, но целость и сохранности. Госпиталь, который вот он у меня взял, остался в Риге.
Были ли люди, которые с вами прошли от самых первых вот этих групп, с кем вас свела судьба?
Первый медсанбат, в который я пришла, был из ленинградцев. И даже из нашего института была Лена Штромвассер, которая работала ординатором на факультетской хирургии. Мы с ней очень дружили. Моя судьба была, меня перекидывали туда-сюда. А она в медсанбате там до конца осталась. И осталась жива. Она там вышла замуж, приехали в Ленинград, и мы продолжали дружить. И вот первый начальник, он даже сына своего ко мне прислал. То есть дружба такая сохранилась. У нас даже были и профессора. В медсанбате профессор по костному туберкулезу, он сортировкой заведовал, очень хорошо работал. И профессор-терапевт был даже.
Вам-то было 22, А принимать решение каждый раз?
Мне всю жизнь приходилось какие-то очень сложные решения принимать. И времени не было.
А были ошибки врачебные?
Может быть, были. Но я, между прочим, имела два случая отдаленных результатов, несмотря на войну. Один случай – нелепость. Наша часть была на переформировании. А приехали мы в место, где было полно грибов. И начальник медсанбата решил с сотрудниками пойти по грибы. А кого оставить в дежурной бригаде? Ну, конечно, Каверину, как всегда. Ушли, только что ушли. А какой-то лейтенант проводил занятия с поступившими новобранцами. Показывал гранату и сказал, что вот так делать не надо. Граната у него взрывается. Рядом стоящие, как решето, ему отрывают кисть, и мне мило их доставляют тут же. А что? Я начинаю оперировать. Начинаю оперировать с бойца, потому что я боюсь у него проникающего в живот ранения. Лейтенант требует, чтобы я его оперировала. У него жгут наложен, я его понимаю. Короче говоря, я этого прооперировала и этого прооперировала. Когда они явились, за голову взялись. Я не знаю, было им взыскание или нет, я не интересовался. Но самое интересное, это было давно, еще в блокадном Ленинграде. Когда мы в ропшу пришли, тоже были бои, и у меня что-то 2 часа было спать. Я отдыхала. Тут кто-то приходит, товарищ капитан, вот вас просят прийти в операционную. Прихожу. Можете себе представить? Этот мальчик пришел сказать мне спасибо, который был как решето, что он выздоровел и явился в часть. Представляете? А второй больной еще не легче. Ну, у нас же были хорошие хирурги, как мы говорили, опытные, со стажем. Тоже идет операция, опять меня вызывают. Больной не дает ампутировать руку. В чем дело? А вот мы посылали всех прооперированных, на карточке стояла фамилия.
Кто хирург оперировал? Фамилия хирурга, кто оперировал?
А как же? Как же? И медсанбат. Так вот он сказал, мне сказали, что вот хирург вас хорошо прооперировал, вот если он скажет, что мне ампутируют, я дам руку, а не скажет, не дам.
Ну и что вы сказали?
Пришлось... Ну слушайте, у нас был руководящий хирург с большим стажем, знающий все хорошо, но я заново осматривал, есть абсолютные, в хирургии же так, есть абсолютные показания, нет абсолютных показаний. Ему надо было ампутировать. Но потом долго смеялись в медсанбате. Ну что у нас, дескать, там руководящий хирург? О, Каверина, надо мной подшучивали все.
Видите, вот какие-то же веселые моменты все-таки бывали человеческие.
Какие-то были, да, смешные. Но как же, не без приключений. Ну, представляете, мое состояние, когда я увидел этих двух красавцев.
Истекающих
кровью. Никого нет. Бригада моя оставалась. Бригада. А что я одна бы сделала?
Сколько художественных фильмов, где показывается работа медсанбата? Какой ближе всего придвинулся к тому, что было на самом деле?
Думаю, что никакой. Я не видела таких, не видела.
Закончила войну Валентина Владимировна в Риге, работая в госпитале. Демобилизовалась в 1945-м. Так хватило крови, что в какой-то момент поняла, не может она больше оперировать. Это называется в профессии выгоранием. И сегодня для хирургов нет реабилитации. Вернулась домой в Ленинград и выяснилось, что в доме-то пропали все вещи. Но чудом сохранилась аспирантская книжка. И аспирантский срок кончался. Что делать? Чудом тогда подсказали идти к Петру Андреевичу Куприянову. Академик принял, оставил ее в аспирантуре. Военная практика пригодилась и в науке. Кандидатская, докторская. Создала Валентина Владимировна Каверина и свою кафедру оперативной хирургии, где проработала 15 лет. Подготовила и провела первый час вечернего канала Анна Всемирнова. Всего доброго!